Левит 23, Leviticus 23. Опять, конечно, вопрос, зачем вообще это прочитать? Это все такие старые, Ветхий Завет уже нам не касается. So, usual question, why read these ancient laws that are already finished and don't apply to us? Ну, почему? Потому что, странно сказать, это так, что вот прямо этих законов и так далее говорят к нашими духовным ситуациям именно актуально сегодня. Because actually these laws speak exactly and precisely to the issues, the spiritual issues that we face today. С первого, во втором стихе, first of all, verse 2. Вот праздники мои. Here are my feasts. Столько раз мы это читаем, что это Пасха или праздник Господа. And so many times you read that this was a feast or a Passover of the Lord. The Lord's feast, the Lord's Passover. И в Новом Завете это написано по-другому. But in the New Testament it's written differently. Когда мы читаем Пасха, каждый раз, где-то 20, если не 30 раз, написано, что это праздник еврея. Это еврейский праздник. А в Ветхом Завете написано, что это праздник Господа. Это мой праздник. 20-30 times in the New Testament you read the Passover, the feast of the Jews. The feast of the Jews. Значит, то, что было предназначено для Бога, стал уже лишь религией. So that which was the Lord's simply became mere religion. Мы сможем и тоже так делать. We can do the same. То, что в принципе, ну, всякие это преломление хлеба, богослужение, ну, чтение Библии и так далее. Это предназначено для Господа, конечно. Но людей как-то захватили, человека это как-то захватили, вот, и строили из-за этого своих, скажем, религии. So, what's happened is that man has hijacked all these things. Man has hijacked these feasts, etc., and they turn them into the feast of the Jews. И Бог приглашает нам к личному отношению с Ним. Устроит вот личное, обоюдное, двухстороннее отношение с Ним без всякой религии, без всякой деноминации, без всякой церкви и так далее. And so God invites man to personal relationship with Him, independent of all the trappings of religion and denominationalism and so forth. Столько раз здесь написано, что это нельзя ни на коем случае делать никакого дела во время субботы, какие праздники и так далее. В третьем стихе и часто так написано. So very often it's written that you are to do no servile work. This is emphasized about the Sabbath, about the feasts, etc. Почему такой акцент? Why such a big emphasis? Потому что Бог хотел им понять, что ты не сможешь ничего не заслужить то, что я делаю. Это праздник моего милости, моего благодати, что я вам спас. Вот просто-напросто так, что я дал вам спасение. Бесплатно, даром, абсолютно даром. И вы не сможете ничего делать, работать для этого. And this is to emphasize, it is an emphasis, that these feasts were to celebrate God's grace. They were to celebrate what God had done, what God had given God's people, independent of any works. Но у нас страшно есть тенденция считать, что я могу как-то заслужить спасение Божие. Я могу кое-что делать. And there is a strong human tendency to think that I can deserve God's salvation, that I can work, I can do something. Из-за этого почти в каждом религии, в том числе и в христианстве, есть такое понятие о том, что дела надо делать. Какой-то ритуал надо соблюдать. Надо вот кое-что делать, вот посещать храм, допустим, ну, пару раз в год, кое-что пожертвовать. Я кое-что сделал. There is in all religion, including in many elements of Christianity, this idea of works, that I must go to church, I must do this, I must follow some sort of ritual, and then I shall feel better. Но настоящее христианство предлагает человеку спасение, чистый по милости, чистый по благодати, чистый дар. But true Christianity, it differs from all that in that it offers salvation to man purely as a gift, for nothing. Тебе надо просто-напросто верить, что да, я буду вечно жить по милости Божьей, потому что я присоединился с Иисусом, потому что я сказал да. И все. Whereas true Christianity is based on the idea that all you got to do is say yes. You just got to believe that really I shall live forever as God has promised in His kingdom because I have made that conscious connection with Jesus. Кажется так просто. It seems so simple. Но фактически это не так просто. But in fact it's not so simple. Потому что мы все считаем, что да нет, мне надо кое-что делать, чтобы это заслужить. Because we all have this strong tendency to think that I must do something to receive it. А в другом сторону, разве у нас нету заповедей? Разве Бог не дал нам столько заповедей, как надо жить и так далее? But on the other hand, is it not so that the Bible has got plenty of commands and it's got plenty of statements of how we should live? Да, безусловно, есть такие. Yes, of course there are. А зачем тогда, если спасение определяется чисто на основании милости? But why, if salvation is actually based on pure grace? Почему? Потому что если я говорю «да», если я скажу «да», я согласен, я верю, что я по милости, по благодати Божьей буду вечно жить, тогда, пассивно я не могу к этому относиться. Я хочу кое-что в физическом, практическом плане делать. И вот поэтому у нас есть эти заповеди, уставы и так далее. И чтобы дать нам, как я могу выразить мою благодарность Богу за то, что Он меня спас. So all the commands or all the ideas in the Bible about how you should live and how you should not live, these are simply there in order to give us some guidance as to how to express our thankfulness. Because if you really believe that I shall live forever, if Jesus comes back now, I shall be saved, I am saved, then, you can be passive to that. You want naturally to answer to that, to respond to that, and therefore we have all these guidances, let's say, commands about how to live. Итак, все эти праздники – это праздник. Чем-то надо праздновать. So all these feasts, the Hebrew word really means to celebrate. And they are a celebration. Это праздник о том, что Бог уже сделал. These feasts are all a celebration of what God has already done. И, допустим, Пасху, да? Это праздник о том, что Бог сделал в Черном море. Когда Он спас свой народ из Египта. So, for example, the Passover, this is a celebration of what God had done for His people when He saved them out of Egypt. И, конечно, есть вопрос, спасен ли я на данный момент? So there is this question, am I saved at this moment? Написано в Новом Завете, что Бог спас свой народ из Египта. It's written in the New Testament that God saved His people out of Egypt. Если дал бы человек микрофон, интервью, спасен ли ты? Тот израильтян ответил бы ему, да, Бог меня спас из Египта. If you imagine interviewing with a microphone, some Israelite guy who just walked out of the Red Sea and he said, are you saved? The guy would say, yeah, I'm saved. I got out of Egypt. Итак, в одном плане, да, мы спасены. So in one sense, yes, we are saved. В другом плане, так как Иисус сказал от Матфея 10:22, человек должен держаться до конца, чтобы спасен в конце концов будут. But on the other hand, Matthew 10:22, he that endures to the end shall be saved. Итак, мы спасены. В смысле, если Иисус пришел бы прямо сейчас, если я крещенный во Христе, если я знаю, что я во Христе, то я могу радоваться о том, что точно я буду жить вечно. So I suggest we should be able to say that if Jesus comes back right at this moment, if I am in Christ, by baptism, I've decided for Him, then I can say that by grace I really will be saved. I am saved. И вот добра весть Евангелия. And that is the good news of the gospel. Если мы вообще не знаем, буду ли я в Царстве Божьем или нет, это разве, где Евангелие, где добра весть, если я вообще не знаю. Если сегодня день является для меня такой вопрос не знак. До конца моего судьба. Я не знаю. Где тогда добрая весть? Евангелие. If the day of judgment remains in my mind as a huge question mark that hangs over my final destiny. And I don't know for sure how it's going to pitch, how it's all going to sort out. Then in what sense is the gospel good news? It's not. It's this very worrying responsibility that I've received. Нет, Евангелие значит добрый вест. No, the gospel means good news. Добрый вест о том, что я буду жить вечно. По милости Божьей. Это не значит, что я не могу все это выбросить сегодня вечером. Я могу. Это, конечно, ты сможешь, мы все сможем. Но на данный момент я могу радоваться о том, что я нахожусь в этом ситуации, в этом статусе, во Христе, и я буду тогда спасение. So, of course, we can throw it all away tonight. We can say we will not. That remains always a theoretical possibility. But at this moment, we can say that I shall live forever. If Jesus comes back right now, I'm in Christ, I shall live forever. And in that is the good news of the gospel. Итак, тот Пасху, конечно, является прообразом преломления хлеба, который мы сейчас обещаем. So the Passover was a foretaste of the breaking of bread, which we're now going to do. И это был праздник, праздновать. But the Passover was a celebration of a salvation. And so the breaking of bread likewise is a celebration of what has already been achieved.
Потому что мы все знаем, что когда Израиль были в Египте, это как мы в мире, они шли сквозь море, Черное море открылись, это как наше крещение. И потом вот они были во Христе, как сказать, ну, в образном смысле, и шли по пустыне, к земле обетованию. Because we all know that Israel in Egypt is like us in the world. We came out of the world when we got baptized. We went through the Red Sea. And now we are journeying in Christ towards the promised land of the kingdom of God.
В шестом стихе 7 дней ешьте опресноки, то есть без закваску. There's 6-7 days you should eat unleavened bread without leaven. В 1 Коринфянам, 5 главу, 7 стих говорится прямо об этом. 1 Corinthians 5, verse 7 and 8 speaks directly about this. And I'm just going to read that. You might like to follow it in English. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не со закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины.
Christ our Passover is sacrificed for us, therefore let us keep the feast not with old leaven, but with the unleavened bread of sincerity and truth.
Here on это писал в контексте преломления хлеба, and Paul writes this in the context of the breaking of bread.
Интересно, что есть, что они сделали Пасху и потом 7 дней кушали без кваска.
Interesting that they kept the Passover and then they ate for 7 days without leaven, without yeast.
Нигде в Библии не написано, что надо обязательно каждую неделю совершать преломление хлеба.
Nowhere in the Bible is it written that you must break bread once a week.
Но я думаю, что намек есть в Новом Завете о том, что они вообще сделали преломление раз в неделю.
But I do think that there is a hint in the New Testament that they did break bread in the early church once a week.
И это все логично, and it all quite logical. И что, ладно, сделаем сейчас наше Пасха,
that we do now our Passover, 7 дней, без закваску, 7 days we eat without yeast.
И вот опять преломление хлеба сделаем,
then again you do the breaking of bread, опять праздниваем Пасху, again we keep the Passover,
и опять 7 дней без закваску.
Another 7 days without yeast.
Получается тогда, таким образом, что мы жили бы каждый день без закваску.
It means that every day then you live without leaven.
И Павел определил, что значит закваску, это закваску греха и так далее.
And he defines what is the leaven. It is the leaven of wickedness, sin, etc.
Итак, Израиль поискали весь дом, поища этого закваску.
And Israel searched their houses to try to find the yeast, the leaven.
Так как Павел сказал, что пусть человек сам себе испытывает во время преломления хлеба.
And Paul, I think, has that in view when he says that let a man examine himself at the breaking of bread.
То есть мы тоже поищем в нашей жизни за закваску. So we search our lives for yeast. И характеристика этого закваску, это в том, что это распространяется. Это влияется. The feature of yeast is that it spreads, it influences. То есть нам надо поискать в нашей жизни то, что у нас есть, которое влияет над нами, которое распространяется. То есть раз пропускаем в одном области нашей жизни как-то на какой-то мере слабости, это распространяется. Это характеристика греха. And so the characteristic of sin is that it spreads. And so because of that, we cannot simply have the attitude that I will allow myself in some areas of my life weakness and sin, that that's just me, I'll let myself off, I'll give myself a bit of a break on in that area, because once you do, it spreads, and that's the characteristic of a sin and weakness. И все равно мы праздниваем, but all the same, it's a celebration. Иногда в преломлении хлеба чувствуем, что это довольно серьезно дело, что это призыв к нашему духовности, и это правильно. Sometimes the breaking of bread means different things to us at different times. It can challenge us to look within, and that's quite right. Ну, в другом плане, это просто-напросто праздник. Праздниваем то, что Бог уже мне спас. But in another sense, the breaking of bread, like the Passover, is simply a celebration of what God has already done, that He has saved us already from this world. И в 13 стихе 5 есть какой-то намек на преломление хлеба. In verse 13, you get another hint at the breaking of bread. Им пришлось принести в жертву Господу вина и тоже пшеничной муки, значит хлеб. They had to offer fine flour mingled with oil and also some wine. Это хлеб и вино. This is bread and wine. И опять, это должно быть вместе с жертвой. And that had to be together with the animal sacrifice. Итак, хлеб и вино у нас есть. So we add the bread and wine. А где жертва? And where's the sacrifice? В одном плане, жертва – это Иисус. In one sense, the sacrifice is Jesus. Хотя мы его не видим, он все равно присутствует здесь. Although we don't see him, he is also present here, very much so. В другом плане, где жертва? Павел сказал Коринфянам 13, что жертва – это я, это ты, это мой, это наше тело, это наша жизнь. Romans 13, Paul says that in another sense, the sacrifice is us, that we offer ourselves to God, every part of us, as a living sacrifice. Итак, тот хлеб и вино – это, конечно, тогда вникают вопросы, ладно, понятно, это значит вот это, муки и вина, а где жертва? Вот Иисус, или вот я, или вот ты. So we have the bread and wine, and the question to each of us is where is the sacrifice? So the sacrifice, the lamb to be offered, is Jesus. And he's right here with us, and it's also you and me in our promise to give our whole life to him. Потом в 17 стихе, опять, в первом взгляде чуть странно. Now verse 17, at first blush, is rather strange. Хлебовозношение, которое должно состоять из 2/10 частей эфи пшеничной муки, и должно быть испеченный кислый. На английском написано, должен быть вместе закваску. Verse 17, the bread offering must be baked with yeast. With yeast. Это немножко странно, потому что здесь акцент ударения в этом главу о том, что жертвы и хлебное приношение должно быть без закваски. It's strange because in all the rest of the chapter you keep reading about how these sacrifices and bread offering has got to be without yeast. А в этом написано, что должен быть, на русском написано кислый, то есть с закваской, вместе с закваской. But here it said it must be baked with yeast. А закваска является прообразом нашего греха, слабости. так, согласно 1 Коринфянам 5. Now, according to 1 Corinthians 5, the yeast represents us, our sinfulness. And it's better to offer yourself, Paul says, without any of that. Значит, что Бог предвидел в этом всякие законодательства, Бог предвидел, и что мы будем грешны. И все равно Он как-то хотел воспринимать человека так, как человек есть, в одном плане. So in one sense, God is eager for fellowship with us and is willing to accept people as they are with their yeast. В другом плане это не причина, это не повод расслабиться. But on the other sense, this is not an excuse to relax and not bother with our behavior. Потому что мы тоже надо принести свое тело, свою жизнь Богу без никакого закваску. Because in another sense, we are to offer ourselves to God without yeast. А здесь написано так, как, ну, должен быть кислый, то в смысле закваской вместе. Так Бог так далеко, так давным-давно предвидел, что, ну да, совершенства не будет у вас. Я хочу, чтобы в этом отмещении вы будете принести хлеб мое на приношение с закваской. So, the God who lived so long ago foresaw human weakness, and he said, I want you to offer yourselves without yeast, and then he says, and now I want you to offer some bread with yeast. It's like he foresaw our weakness. Опять я повторяю, это не поводу как-то расслабиться и считать, что это, ладно, поведение ни при чем. Нет. Но это в другом плане утешение для тех, которые считают, что да нет, я такой грешник, я не могу с таким святым Богом общаться. So let me get this clear. This is not a reason to relax and think that, yeah, well, God will accept anything. He doesn't mind his sin and all that. No. But on the other hand, it is a comfort to those, and that is all of us at some point, who feel that my sinfulness and weakness and lack of perfection is some barrier between God and man. Также, 19 стихе, and also you see this in verse 19. Приготовьте также на стадо коз одного козла жертву за грех. Verse 19, they're told to offer a goat for a sin offering. Помните, при Иисусе. You remember the parable of Jesus. Козлы, овцы, goats and sheep. Кого представил этих овцы? Это праведники. И козлы – грешники. Remember the parable of the sheep and goats? Who are the sheep? The sheep are the good people. The goats are the sinners. А здесь козла был жертву за грех. Не овец, а козла. But here they're told to use a goat as a sin offering. Not a sheep, but a goat. Опять, Бог хотел как-то утешить о том, что, ну ладно, Иисус, конечно, был агнца в символическом плане. Но в другом плане и тоже козла предоставил Иисуса. Представил Иисуса. So, of course, Jesus was the Passover lamb. But he was also the goat of the sin offering. И чтобы показать нам, что когда Иисус умер на кресте, он присоединялся, идентифицировался даже с очень грешными людьми. Он был агнцем, да, правильно. Но он и тоже был как козла. So when the Lord died on the cross, he reached this point of identification with sinners. He was the lamb for sinners slain, but he was also the goat, the goat. То есть, когда мы совершаем грех, в одном плане откроется какая-то дистанция между Богом и человеком. So in one sense, when we sin, there is a distance that opens up between God and man. А в другом плане, but in another sense, Иисус и тоже присоединялся, хотя он без греха никогда не совершил никакого греха, он все равно присоединялся с грешными людьми, чтобы даже при случае греха все равно тут дистанции нету. And this is a very wonderful thing that although sin does make a barrier between God and man, in another sense, even that has been dealt with in the wonderful way that the Lord Jesus identified with sinners on the cross. And this is reflected in the way that he was spoken of as both the lamb, the Passover lamb, and also the goat of the sin offering. Кстати, видите, как всегда есть такой порядок. Сперва жертву за грех, потом жертву мирную. So you notice verse 19, always in every part of the law of Moses, the sin offering comes before the peace offering. Значит, что из-за того, что Иисус умер на кресте, мы тогда из-за этого чувствуем мир с Богом. So it is because of that sacrifice for sin that we find this peace with God. И видите опять, как это говорится прямо к нам сегодня, в 21 веке. And again, you see how it speaks directly to us in the 21st century. Почему мы не чувствуем мир? Why don't you feel peace? Потому что ты не сможешь просто так, ну, принести агнцев жертву мирному. Because you can't just take a lamb and offer it for peace offering. Надо сперва размышлять. Факт того, что Иисус умер как жертву за грех. Because first of all, Jesus had to die as a sin offering. We need to focus on that. Это то, что мы сделаем сегодня. Преломление хлеба. That's what we do in the breaking of bread. И после этого, тогда мы чувствуем тот мир с Богом. And it's after that that you feel that peace with God. Опять, в 22 стихе, again in verse 22, мы видим, как Бог как-то предвидел нашу непослушность. You see again how God foresaw our lack of obedience. Написано, что не надо дожинать до края поля твоего, как дожнешь. Оставить немножко жатвы. Бедному и пришельцу оставь это. He says here, when you reap your field, don't go right up to the corners, leave a bit of it for the poor. Ну и тоже в законе Божьем написано, что если вы будете послушны, бедных не будут у вас. А тоже в другом месте в законе написано, что бедных будут всегда у вас. Now, in the law of Moses, it is written that if you are obedient, you will not have any poor people amongst you. It is also written in the law of Moses that the poor you will always have with you. Естественно, в самой структуре этого закона Бог как-то признался о том, что бедные будут всегда у вас. But here, in the very structure of God's law, he recognized that you will always have poor people. Хотя в другом месте написано, что бедные не будут у вас, если вы будете послушны. And yet it's also written in the law of Moses that if you are obedient, you will not have poor people amongst you. Итак, это опять, это не повод как-то прославиться, считая, что да ладно, тогда Бог понимает, что я грешник, и я буду тогда продолжать. Now this should not be read, I keep emphasizing, as meaning that, well, so we can relax and God's not so serious about sin, he knows that we're not going to make it, so that's all okay. Нет, это и тот же закон Моисеева. Мы видим, ну, его требования, его желания, чтобы мы будем совершаться. But you see in the law of Moses also God's desire for our perfection, that we should be obedient. Мы тоже видим такое утешение. But you also see such comfort, что Бог прекрасно предвидел, что мы не будем до конца послушны. But you also see this huge comfort that God foresaw our lack of perfection. Ну, в 27 стихе читаем о день очищения. 27, you start to read about the Day of Atonement. И так, как написано к евреям, это все-таки намек о том, что все эти жертвы, которые они принесли, как-то не дал никакого прощения, потому что раз в год надо все равно день очищения сделать. The razor-sharp reasoning of Hebrews, the point is made that the fact there was a yearly Day of Atonement means that all the sacrifices for sin, in a sense, did not take away sin, because you needed to clear it all up every year anyway, at the Day of Atonement. Никакого дела, 28-й, не делайте в день сей, and do not, verse 28, do not do any work. Это большое ударение, потому что написано в 29 стихе, 30, что если вы будете работать, я истреблю ту душу из народа ее. It's really emphasized that you must not work on the Day of Atonement, because 29 says, or 30 says, if you do, I will destroy the person who does that. Почему? Потому что Бог хотел, чтобы они поняли бы, что я не могу ничего не делать. И чтобы как-то зарабатывать это прощение, это очищение. God really wanted them to understand, you cannot work to get your salvation. Почему мы все как-то предпочитаем работать, делать что-то? Почему? Потому что иначе, тогда мне надо иметь очень крепкую веру, что без дел Бог мне все-таки спас. Why is there this strong tendency to want to work to get the salvation? Because it shields us, it saves us from having to believe that I, without any works, I, naked before God, can be saved by His grace. And that demands a lot of faith. Но это вот такой веру, который Бог хочет от нас. And that's the faith that God wants. И что я голый перед Богом, that I, naked before God, без никакого дела, without any good deeds, спасен Бог. Will be saved. Это цель добрая весть о кресте Иисусе. That is, in its simplest term, the good news of the cross of the Lord Jesus Christ. В 29-29 всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Every soul that will not be afflicted in that day or will not humble themselves will be cut off. Смириться о чем? Humble yourselves, afflict yourselves for what? Греховности, about your sin. Тот еврейский слов, который переведено смириться в 29 стихе, это буквальным образом значит депрессирует, депрессируется. In verse 29, that Hebrew word is translated to afflict or humble, literally means to depress, to bring down. Есть такое ощущение, что если я чувствую в какой-то мере депрессии, тогда я не верю. There is a sense among some that if I'm depressed, then I obviously don't believe. Нет. No. Здесь написано, что фактически в какой-то мере депрессии, в какой-то мере разочарования само себе, это необходимо. И без этого истребиться из народа своего. That actually, in one sense, if you're not disappointed with yourself, if you're not brought down, if you're not depressed, pressed under by your own sense of sinfulness, then you shall be cut off from your people. Итак, в этом плане какой-то мере разочарования само себе, какой-то мере депрессии, это необходимо, это жизненно необходимо. So in one sense, that kind of depression and disappointment with oneself and being brought down by a realization of our own sinfulness is actually vital for our salvation. Есть такое впечатление, ощущение иногда некоторых ветки христианства, что христианство это все хи-хи-ха-ха, что это все такое, надо всегда шутиться, надо все положительное отношение иметь в церковь, что во-во-во, я такой веселый, как у тебя дела? Отлично! Ой, слава Богу, все отлично, все впереди. There is in some branches of Christianity the idea that you come to church and you're asked, how are you? And you've got to say, oh, I'm great, everything's fantastic, awesome, and it's all hee-hee-ha-ha, and lots of laughing and smiling, and so on. Я не говорю, что это не имеется свою часть. I don't say that that doesn't have its part. Но и тоже, но это не полная история, but it's not the complete story. Потому что без такого ощущения о том, что, ну да, я очень разочарован самого себе, что мой грех мне низ шел депрессировать меня. Это необходимо для спасения. But actually, that's just part of the picture, because the other part of the picture is that without a genuine sense that I am brought down on my knees by my sin and depressed by it, well, then you shall also not receive the atonement. Последний момент. Last point. 42 and 43. Вкуша, живите 7 дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кущах, в шатре, в палатке. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. You shall live in booths or in tents for 7 days, because This is what I made the children of Israel to do when I brought them out of the land of Egypt. Перечитайте исход об этом. Ты это не найдешь. You read the record of Exodus about this year and you don't find it. Там не написано, что они жили в кущах или палатке. It's not written that they lived in tents when God brought them out of the land of Egypt. Исход 12 главу, 37 стих, написано так. But in Exodus 12:37, this is what's written. Отправили сыны Израилевых из Рамсеза в Сохов. И из, оттуда, из Сохов, они шли сквозь Черного моря. It's written that the children of Israel left Ramesses on Passover night and they came to Succoth, and from there they went through the Red Sea. Мы читаем через маска перевода. We read the Bible through the mask of translation. И тот еврейский слов переведено кушер, палатки, шатве. Это форма слова сокоф. The Hebrew word that's translated booths or tents is basically the same word as sakof, or tents, literally.
Итак, Бог хотел, чтобы дух, который был у Израилева, пока они жили там в Сахофе, после того, что они вышли из Египта, был бы постоянно вспоминаты у них и у нас.
So God wanted so that his people would always live in the spirit of remembering the attitude they have when they lived in tents in Succoth.
Как они чувствовали бы, пока они там жили?
And how did they feel when they lived in Succoth, when they were in the tents in Succoth?
Во-первых, благодарен, что мы вышли из Египта, что мы уже не в Египте.
They would have had a great sense of joy and relief that now finally we're out from the Egyptians. We're free, we're saved from them. Noah.
Конечно, они переживали о своих слабости. Они были очень открытым в ситуации, положении, зная, что но они, наверное, скоро всего догоняют нас. И впереди море. То есть, опять, две стороны. Две стороны. В одном плане радость о том, что, ой, в конце концов мы вышли из этого рабства. А в другом сторону переживание. Как я буду продолжаться?
So, as they were there in their tents in Succoth, they had again these two elements in their feelings. One of relief that I've got out of Egypt, that we're out finally from slavery, and yet they felt very vulnerable, knowing that we are open and exposed and naked, really, and defenseless before the Egyptians.
Уповали, конечно, только на Господу для этого.
And so they would have just thrown themselves, or should have thrown themselves, totally on the Lord, on His mercy, to continue His work of salvation for them.
То есть они уповали на Господу, чтобы Он продолжал бы Его спасение, Его дела спасения.
И вот это то, что Бог хотел, чтобы они праздновали, и жили бы и тоже, в шатре 7 дней, каждый год, чтобы вспоминать об этом. And he wanted his people to live every year for 7 days in tents to remember those feelings.
То же самое с нами. Это несложно видеть, что общего между Израилем в Сокофе и мы сегодня.
It's not difficult to see the similarities between Israel in their tents in Succoth, which means tents, and us today.
Что мы так рады, что мы вышли из этого Египта, из этого рабства.
We're so happy that we got out of Egypt, out of the slavery.
Мы уповаем только на Господа, чтобы продолжать Его действие со мной до конца.
But falling at the Lord's feet, believing and hoping, believing desperately that He will continue the good work that He began in us unto the end, that we might finally and fully be saved.
Итак, сейчас совершаем преломление хлеба. So now we're going to do the breaking of bread.
Вспоминая, праздновая то, что Он меня спас.
To celebrate the fact that I have been saved by His grace.
Это очень, в одном плане, очень личное дело, преломлять хлеба.
So in one sense, to break bread is a very personal thing.
Что я сам Ну, празднуваю то, что Он для меня сделал. That I, in one sense, glorify, I celebrate that He has saved me. Итак, прочитаем, наверное, тот раз от Иоанна, 6. So this time, let's read from John 6 about the breaking of bread. John 6, I'm reading from verse 49 through 59. От Иоанна, 6 главу, 49 по 59. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли, хлеб же, садящий с небес таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Давайте тогда поблагодарим Бога за тот хлеб. Can I give thanks for the bread? Отче, обращаемся к Тебе. Во имя нашего Господа Иисуса, Тебе поблагодарить от всего сердца за то, что Ты видел наши беда и дал нам настоящий хлеб, настоящую пищу. Отче, пусть на самом деле мы будем из тех, которые будут это кушать и жить будем вечно. Дай нам, Отче, в конце концов спасение. Мы Тебе любим. Прибудь с нами. Во имя Иисуса. Аминь.